В ефірі совмісний проект Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. В ефірі Радіо Крим Реалії. Дневне шоу.
Приветствую, с вами дневное шоу в эфире радио «Крым Реалии». Это я, Александр Янковский, со мной рядом Осман Пашаев.
И с тобой же рядом.
Со мной же рядом. Я бы вот раньше бы представил этого человека, дорогие наши радиослушатели и телезрители, не побоюсь этого слова. Значит, вот раньше бы я бы его представил наш коллега, сказал бы, да? Вот наш с тобой, Осман, это коллега, в принципе. Но нет, уже нет. Хотя, может быть, если ты тоже написал книгу, то я тебе могу точно так же представить. Так, знакомьтесь, теперь уже крымский писатель, хотя, наверное, будет более точно даже так. Да?
Украинский
писатель из Севастополя Андрей Яницкий. Здравствуй, Андрей.
Здравствуйте.
Вопрос сразу, да, на засыпку. Осман,
мы будем говорить про эти...
Да, говорите,
вот,
говорите.
Говорю, значит, у меня есть стандартная рубрика «Наши координаты». В Крыму вы можете нас слушать на FM-диапазоне 105.9. FM, правильно я все сказал?
Конечно.
АМовскую, вот я постоянно теряю.
На средних волнах нас можно сейчас слушать на частоте 549 кГц, и это можно делать прямо сейчас.
А бесплатный телефон для жителей Крыма 8 800 10 06 926, и вы можете задать свои вопросы писателю Андрею Яницкому. Для жителей материковой Украины телефон 044 490 31 18.
Ну что, давайте...
Гость эфира.
Вот мы джингл послушали практически, как он. Красивый джингл.
Надо сказать, что Андрей Яницкий в книжном арсенале, который буквально несколько дней назад закончился, в воскресенье он закончился, представил свою книгу совместно с британским автором, да, Грэхэмом Стэком. Книга называется «Приватная история. Взлет и падение крупнейшего частного банка Украины». Фактически это набор интервью и расследований о становлении, развитии и, в конечном итоге, национализации банка, которое произошло в 2016 году. Крупнейшего банка Украины и даже, наверное, по меркам СНГ, даже имевшего такие амбиции, как конкуренция с BNP и прочими банковскими пулами мирового уровня.
Давайте начнем первый наш вопрос, зададим Андрею вообще. Андрей, а вот ты сам был клиентом Приватбанка?
Конечно, я был и остаюсь клиентом Приватбанка до сих пор, когда он уже и национализирован. Ну, просто в силу того, что это действительно удобный банк и удобные особенно онлайн-интернет-сервисы, я не представляю себе существование уже без Привата-4.
Тогда о чем вот эта вот книга, вот о чем она, если этот банк удобный, там все хорошо, о чем она? Приватная история, взлеты и падения крупнейшего частного банка.
Александр, осторожнее, по-моему, Брайт Паблишинг не платила за рекламу.
Но я хотел просто показать эту книгу, да?
Да, там оговорка, что это именно частного банка, этот банк уже не частный. Вот как раз меня очень интересовало, как такой, в общем-то, успешный в отдельных сферах банк, технологичный, вдруг был национализирован. Для многих это стало сюрпризом, я думаю, наверное, для всех клиентов, а их почти 20 миллионов частных клиентов в Украине. То есть каждый второй взрослый житель.
Крутизна этой книги действительно в том, что это набор вот таких интервью и статей, из которых ты не делаешь вывод, что там за ним стояли полные злодеи или полные ангелы, и что государство выступило полным спасителем или полным экспроприатором. Все вот такое квантовое, да, неопределенные вопросы. И так как у нас слушатель в основном крымский, даже если он есть в Украине, мы работаем для Крыма, я первым делом ознакомился с той частью, не когда банк заходил в Крым, а когда случилась оккупация.
Да.
Потому что это актуальный вопрос, это 2014 год,
отдельная глава.
Это глава, Борис Финкельштейн, его телодвижения, которые были в тот момент во время оккупации. И вот что я понимаю. На момент оккупации и обязательства, и активы банка примерно в районе 8 миллиардов гривен. Правильно?
Там чуть больше. Точной цифры нет. Там есть цифра в целом по банковской системе.
Я видел по банковской системе. Давай, чтобы это не было скучно, это очень важный момент, потому что 8 миллиардов плюс-минус – это миллиард долларов по тому курсу. Да? И не так сложно понимать.
Ну, вот Приват, я скажу, по-моему, 70%.
Вот смотри, вот есть у тебя здесь в последнем абзаце, Приватбанк считал, что не должен возвращать деньги крымским вкладчикам, поскольку в 2014 году продал крымские активы активы на 8 миллиардов 60 миллионов гривен и обязательства на 8 миллиардов 220 миллионов гривен. Вот в этой части со ссылкой на Приватбанк есть их и вклады граждан и компаний, и выданные кредиты. Правильно я понимаю?
Да, это их публичная позиция, но что интересно, юристы Приватбанка в судах эту позицию не озвучивают. И можно понять, почему. Потому что любой суд скажет, что хорошо, вы могли продать свой кредитный портфель, да, mm-hmm. но депозиты вы не можете никому передать. Это ваше обязательство, вы обязаны по ним платить. И поэтому, кстати, многие крымчане выигрывают в судах у Приватбанка. Но чтобы выиграть, нужно потратить деньги на адвоката, на юридическое обслуживание. Это порядка $500 минимум как на одно судебное дело.
Это тоже звучит, да. Но в этом же разделе мы видим то, что аналог фонда гарантирования вкладов российского, да, да. Я не запоминаю никогда, как он называется, он жителям Крыма выплатил то, что их депозиты в Приватбанке, правильно? То есть у крымчан к Привату как бы проблем нет, но есть проблемы у тех, кто покинул территорию Крыма.
Да, я хотел сказать, что он выплатил, но не всем. Во-первых, те, кто могли доказать, что у них были вообще депозиты. А Приват настолько технологичный банк, что бумажными документами мало кто пользовался. Все сохранялось там в смс-ках, в онлайн-доступе. И если у вас не было смс-ки там, с выпиской по счету, то получить свои средства было проблематично даже от россиян, которые хотели так подкупить, я считаю, крымчан.
Я так долго иду к одному моменту, который не звучал нигде.
Переселенцам,
а переселенцам некоторые могут выигрывать здесь. Из этой же статьи узнаю, что некоторые люди умудрились по $260 тысяч получить. Да?
Да,
то есть мы понимаем, что это не каждый простой смертный может получить даже без судебных. Есть моменты, без судебных решений люди получали свои.
Первые моменты в 2014 году можно было еще на личных отношениях
с Александром Дубилетом, да? С личного его
с его личного согласия, санкции в случае, если есть какое-то серьезное обоснование, кто-то болеет или срочно человек уезжает из страны. Вот на такие аргументы можно было при помощи таких аргументов добиться получения средств. Всем остальным предлагалось свои депозиты рассрочить, отсрочить под очень низкий процент.
Андрей, в чем проблема исполнения решений, если суд постановляет выплатить этот депозит и, ну, как бы... В чем сложность исполнения?
Проблема в том, что исполнительная служба у нас работает не очень хорошо. И исполнитель, он как бы обращается в банк, заплатить, а банк не платит. И принудить его очень сложно. Поэтому там описывается история, как один из вкладчиков вот, на очень крупную сумму просто приходил с исполнителями, как-то их мотивировал, приходили, арестовывали кассы на Крещатике в отделениях банка, чтобы изъять из кассы деньги.
Что мешает сейчас арестовывать кассу уже государственного приватбанка и выплачивать это тем же крымчанам?
В общем-то, ничего не мешает, просто и исполнитель должен действовать более решительно. Это должно быть внезапно и неожиданно, потому что там не удалось им взять кассу в описанном мною случае, потому что банк вызвал свою частную охрану, охрана приехала и сказала, эти деньги еще не оприходованы, это еще не деньги банка, это деньги клиентов, которые просто их внесли в кассу. И таким образом пришлось им описывать там стулья, кресла, плазменный телевизор и так далее. А в итоге деньги все-таки они получили, но не из кассы, а рассылая в другие банки и в Национальный банк Украины письма с угрозами, иногда по несколько раз, чтобы с корреспондентских счетов, то есть это счета Приватбанка в других банках, списали эту сумму.
Андрей, а скажи, пожалуйста, вот вообще сколько Приватбанк остался должен денег крымчанам? Есть такая, вот в этой книге мы найдем ответ на этот вопрос или нет?
Точной суммы мы, к сожалению, не найдем, потому что Приватбанк сейчас рассказывает, что он ничего не должен, все передал на эту финансовую компанию внешнюю. А на мой взгляд, там, конечно, несколько миллиардов гривен. Просто не все крымчане могут эти деньги получить в силу того, что они надо приехать сюда, надо подать в суд.
Нет. Второй вопрос. А сколько денег крымчане остались должны Приватбанку?
Я думаю, что суммы сопоставимы. Вопрос в том...
Что с этими долгами вообще? Вот эти долги крымчанам, их простили вот в результате написания этой книги? К какому выводу вы пришли?
Нет, эти долги не простили, но эту историю я глубоко не копал. Знаю, что должников Приватбанка навещают коллекторы в Крыму и требуют их вернуть средства. Но это уже российские компании.
Смотри, по нашему законодательству гражданину гарантируется в объеме, по-моему, 200 тысяч гривен возврат, да, через фонд гарантирования вкладов?
Если банк обанкротился.
Если банк обанкротился.
А Приватбанк не считается банком, который обанкротился.
Я о другом. Дело в том, что российский аналог, я просто не знаю, что Россия по этому поводу сделает, какая у них сумма гарантированных
700 тысяч, по-моему, первоначально, а потом они увеличили возможность.
700 тысяч, это рублей. Аналог примерно 350 тысяч гривен, чуть выше, но ты где-то в два раза выше, чем наши гарантии. Это порядка, я сейчас не могу даже сказать, это 15 тысяч долларов, да, может быть.
Сейчас то есть, курс я не скажу.
По сути, возникает поле для мошенничества не только для банковского, но и для вкладчиков. Можно получить сумму там, и можно оказаться крымчанином со справкой переселенца и еще выигрывать суды здесь. Кто-то вообще сопоставлял вот возможности?
Можно, такие,
и
да.
Есть ли такие примеры?
Я знаю случаи не по привату, а по банкам, которые действительно покинули рынок. Вообще очень много банков, половина банковской системы, больше 80 банков ушли в банкротство. И знаю случаи, когда крымчане и тут получали из фонда гарантирования вкладов свои средства, и в России получали. Но это, конечно, очень ушлые.
Вашу маму и тут, и там показывают, да?
У нас сейчас программа полезных советов. Даже если вы получили в Крыму, срочно в Украину.
Но я могу сказать, что не факт, если вы попытаетесь так сделать, не факт, что за вас уже кто-то не получил ваши деньги в фонде гарантирования, потому что были пойманы, по-моему, года полтора назад группа мошенников, которые там поделали паспорта и приходили, и от имени крымчан получали средства из фонда гарантирования. В некоторых случаях выплачивали, но рано или поздно это заканчивается, потому что вот эту группу поймали.
А я напоминаю, что в нашей студии находится группа крымчан. Осман Пашаев,
не получивших нигде.
Осман Пашаев, Александр Янковский, Андрей Яницкий, автор книги, про которую мы сегодня говорим, «Приватная история. Взлёт и падение крупнейшего частного банка Украины». Кстати, если вы хотите рассказать эту свою историю общения с этим крупнейшим частным банком Украины, Приватбанком, ну или с другим банком Украины, можете позвонить нам в студию по телефону, номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926, а для жителей материковой части Украины телефон в студии 044 490 31 18.
В этой же книге там мы узнаем, что, в принципе, Коломойский при всем патриотичности олигарха продал мост «Приват», да, успел эту сделку совершить, да, с Битбанком, по-моему, да, это было?
Битбанк. Вы расскажите нашим радиослушателям, что вообще такое, что такое Мостбанк, я не знаю.
Москомприватбанк.
Да, Москомприватбанк, это, ну, нельзя сказать, дочерняя структура, можно так называть, это не совсем правильно.
Она юридически была оформлена, по-моему, на какие-то совершенно якобы не связанные компании.
Но... Тоже банк Коломойского, если...
У них был российский партнер, да, бывший там генерал КГБ.
Не, ну, хорошо, ну, продал, да, потому что началась война, он продал этот банк.
Это бы нас совсем не интересовало, но покупатель посчитал, что за эти же деньги он имеет право получить все активы Приватбанка в Крыму. А крымский Приват, он даже не был филиалом, это была просто часть большого Приватбанка.
Как-то я пропустил эту историю, то есть и реально это имело продолжение?
Там нет стопроцентных доказательств этой истории, но есть ссылки на прессу, которая писала об этом, газета.ру писала о том, что, возможно, как раз покупатель московского Приватбанка, ну, российского Приватбанка, решил, что он в придачу получит бесплатно крымские подразделения. Бывшие менеджеры, не называя название покупателя потенциального, подтверждают, что один из российских банков вел переговоры о покупке крымских активов. И переговоры прекратились, когда им стало понятно, что, собственно, никто не собирается платить никаких денег, а собираются просто получить списки вкладчиков и списки должников банка. И на этом остановиться.
То есть были интересные активы. Вот, кстати, у нас... Так, мы ожидаем, что у нас будет еще прямое телефонное включение с одним из людей, которые имели тоже отношение в Крыму с Приватбанком, и далее имели продолжение этой история, но уже здесь, на материковой Украине, насколько успешны, мы, я надеюсь, узнаем. А у меня есть такой вопрос Андрею Яницкому, нашему коллеге-журналисту, а теперь еще и писателю. Андрей, а скажи, на самом деле, было ли противодействие в написании этой книги? Была ли какая-то, ну, не знаю, такая стальная стена или каменная стена, или что-то еще было, чтобы вам, может быть, в самом начале, когда вы замыслили эту книгу, вам сказали, ребят, вам лучше об этом не писать?
Ну, это говорили многие. Говорили, напишите только о 90-х, например, не пишите, не трогайте вообще вопрос национализации. Ну, история была бы неполной, мне кажется, было бы неинтересно читать книгу только о 90-х. А в основном было желание, нежелание многих людей общаться. Там в предисловии я пишу, что, наверное, каждый третий говорил, давайте лет через 30 пообщаемся, а самый яркий ответ был, что предоставьте мне программу по защите свидетелей, я вам все расскажу.
Да, замечательно.
Это был, кстати, один из менеджеров банка, по-моему.
Да? Это был один из бывших сотрудников банка, который здесь много знал.
Звонок, да?
Да. Давайте послушаем. Добрый день. Добрый день, слушаем вас.
Ой, доброго дня. Я вас
очень
уважаю, вы так рассказываете добре. Знаете, мне нравится, я чувствую, что Украина, она в Крыму существует. Я вам скажу насчет приватбанка. Тут у нас в Евпаторе был Коломойский приватбанк. Вы знаете, то тоже мой товарищ положил, когда началась вся оккупация, и тоже гроши пропали, он пішов забирать. Говорит, уже нема, уже закрили полностью. Представляете, тоже такая проблема стала.
А скажи, будь ласка, він повернув свої гроші от через той російський фонд вкладів, який був створений на території Криму?
Ні, ніхто нічого не дав. І ти йому сказали, ти що, охерел, що ли? Ми тебе освободили від бендерівців, а ти що, деньги з нас требує? Це російська імперія. Ми тебе дадим, зараз на Колиму відправимо. І я він як шуранув оттуда, далі нема. Та було більше 8 тисяч доларів.
О, а і ще таке питання. А що зараз в тих відділеннях Приватбанку на території, от, наприклад, вашого міста, якщо знаєте, що там за банки працюють в тих самих відділеннях?
А банк РНБО.
РНБО. РНКБ, напевно.
От це все позабирали. Угу. Банк РНБО в нас тут.
Дякую РНКБ, вам. Да? Да, дякую вам за.
А це ми з книги дізнаємося, що РНКБ і Генбанк сидить, але хто власник приміщень, ми чітко не знаємо. Да? Чи той Бінбанк, який нібито купував частково московські активи і вважає тепер кримські теж своїми. На це відповіді нема?
Ні, це потрібно віддільне розслідування. Ні, може ми і українською?
Ні, нам. Да.
Я думаю, що у Коломойського просто забрали эти помещения, что ему позволило теперь судиться в международных судах за потерянные активы. Ну, там не только по банкам.
Андрей, ну самая интересная фигура же, о которой все равно и в этой книге я мало информации, это Борис Финкельштейн.
Конечно. К сожалению, не удалось с ним пообщаться, были его телефоны.
Борис Финкельштейн, кто он не знает в Крыму? Или выросло поколение?
Что? У нас есть звук Бориса Финкельштейна. Этот звук был записан, это видео мы взяли, да, из сети YouTube, где Борис Финкельштейн предлагает на одном из заседаний, ну вот насколько я помню, это начало марта, еще до так, ну, назовем это условно официальной аннексии, да, то есть вот до присоединения.
Это после 6 марта, когда уже запретил Нацбанк украинским банкам работать в Крыму, но до 16 марта, до так называемого дня референдума. Это вот это межвремение, которое было в Крыму.
Напомню, что Борис Финкельштейн тогда руководил, как, Крымским региональным управлением, как это называлось?
Да, это называлось Крымское региональное управление.
Приватбанка.
То есть это нечто большее, чем филиал. Такое региональное управление, оно объединяет в себе несколько подразделений.
Ну, вот и Борис Финкельштейн, который, помимо всего прочего, кстати, еще и ваш коллега, поскольку был руководителем Крымского союза писателей. Давайте послушаем его слова, сказанные в марте 2014 года.
Ну, я вышел в правительство с предложением создать отдельный банк на базе действующей сети филиалов Приватбанка. Это рассматривалось, принципиально оно одобрено, принципиально. Но это путь по тьмах с завязанными глазами. Потому что таких прецедентов вообще в мире еще не было. Мы сегодня обсуждали с руководителем правительства, со специалистами. Это сложный путь. Значит, у нас готов рублевый баланс. Мы могли бы работать в рублях. Перевести весь баланс в рубли и работать. То есть все вклады, гривни и прочее перевести в рубли и работать. Но для этого нам нужен российский инвестор. Что такое российский инвестор? Крупный российский банк, который бы взял этот банк, создал это свой филиал, и тогда бы с одной стороны были бы кредиты, с другой стороны депозиты, возвращая кредиты, мы бы возвращали депозиты. Это же банк, еще не баланс. На эту тему я беседовал сегодня с председателем правительства, и вчера беседовал тоже. Это действительно много волнует, сильно волнует людей, поскольку много людей с этим связано. И сейчас ищут российский банк инвестор. Уже два банка звонили.
Это дневное шоу в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Осман Пашаев. И у нас в студии Андрей Яницкий, журналист-писатель из Севастополя, который написал замечательную книгу про Приватбанк.
Об этом звуке Бориса Финкельштейна нет очень жалостливой части, которая звучит в книге о том, что у него, бедняги, тоже все депозиты в Приватбанке пропали. И, правда, мы так и не знаем, сколько держал своих депозитов личных денег Борис Финкельштейн в Приватбанке, и что ему удалось спасти, и где.
А меня вот больше интересует вопрос даже, а почему так не произошло, как предлагалось в марте 2014 года. Что этому помешало?
Вот я думаю, что никто не ожидал, в том числе там, Коломойский и Финкельштейн, о том, что Россия все-таки аннексирует Крым. То есть думали, что это будет какая-то серая территория, и там можно будет вот таким образом продать свои крымские подразделения. Когда они поняли, что все очень серьезно, и что никому не собирается никто платить за крымские подразделения банка, то вот переговоры все прекратились.
Ага. А сейчас я хочу задать вопрос нашему, вот человек у нас, эксперт, это Анатолий Засоба, руководитель общественной организации «Крымская диаспора». Он у нас на связи с нашей студией по телефону. Анатолий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Анатолий, а вот вы когда поняли, что деньги там из крымских банков не получится забрать очень просто? Ну вот из подразделений украинских банков в Крыму.
Ну, к сожалению, связь иногда прерывается, поэтому не могу в полноте услышать там вопрос. Хочу поприветствовать студию, хочу поприветствовать и поздравить Андрея с выпуском книги.
Спасибо.
Безусловно. Я хочу напомнить просто, что эта история с Приватбанком, она, собственно говоря, послужила стимулом для кооперации крымских переселенцев в 2014 году, потому что 16 марта в воскресенье проходил референдум, а уже 17 марта в понедельник крымские карточки всем крымским крымчанам, гражданам Украины были заблокированы в Приватбанке. И вот так началась история общения крымчан между собой, сплочения между собой для того, чтобы решить, преодолеть эту проблему. Вот. И первые победы уже были по весне 2014 года, когда главой Национального банка Украины был Степан Иванович Кубев. Вот. Он своим участием непосредственно повлиял на то, чтобы банки повернулись лицом к крымским переселенцам, вкладчикам. Ну и сначала удалось разблокировать карточные счета, социальные выплаты, возврат автомобилей. Можете себе представить, гонялись просто эвакуаторы за крымскими автомобилями, которые были в лизинге, забирали с парковок, забирали к себе, тут же оперативно продавали. И вот этот весь беспредел, он длился в первой половине 2014 года. Вот. И нам, слава богу, потом после вмешательства НБУ все-таки и переговоров мы летали в Днепр для того, чтобы встретиться с руководством Приватбанка, нам удалось остановить эту историю. Вот. Но, к сожалению, история с депозитами мы смогли добиться только реструктуризации на льготных условиях для крымских вкладчиков. Ну а уже с 1 января 2015 года никаких движений банк не осуществил. И только уже в 2017 году, когда банк стал государственным, снова-таки, опять-таки, обратившись в кабинет министров Украины, и в конце 2017 года, наконец-таки, банк хотя бы выполнил свои обязательства по крымским вкладчикам, у которых на руках есть решение суда. Потому что уже несколько лет до этого у людей на руках были эти решения суда, но, к сожалению, факт возврата денег так и не происходил, то есть людям так и не возвращали средства. Но вот в конце 2017 года, наконец-таки,
Так, у нас со связью какие-то проблемы. А Анатолий Засоба это был. Огромное спасибо, Анатолий. Анатолий Засоба, глава общественной организации «Крымская диаспора». Андрей, ну вот...
Да, кстати, да. В книге о нем я тоже пишу, о том, какую акцию он устроил под Нацбанком. Мне кажется, несмотря на то, что как один человек всего, да, но смог привлечь внимание к этой проблеме просто тем, что пристегнул себя наручниками на довольно долгий срок. Там, по-моему, 9 часов он просидел у входа в Нацбанк. И после этого добился того, что его приняли, выслушали и так далее.
А деньги вернули?
Ну, вот как он сказал, что Кубев дал команду, чтобы, по крайней мере, началось какое-то общение, и первый год было общение.
У меня один вопрос практический, да, который очень важен для крымчан. Есть ли срок давности? То есть, вот, например, если вам не возвращают депозит, то в течение какого времени считается, что этот депозит сгорел? Если такое есть, потому что, ну, насколько мне известно, допустим, в отношениях между предприятиями есть какой-то срок давности, там, 3-5 лет, не знаю точно, но вот в отношении с банками.
К сожалению, не могу сказать. Наверное, это есть в договоре, который размещен на сайте банка, но это нужно с юристом консультироваться.
Другой вопрос. Похоже, у меня по Финилону, это дочерняя компания или аффилированная компания, как правильно здесь говорить, конечно, которому Приватбанк продал свои активы, и обязательства, по закону обязательства, продавать нельзя, но активы-то продавать можно. Активы – это то, что банк выдал в качестве кредитов. Получается, что все крымчане, которые должны были Приватбанку, они сейчас Приватбанку уже ничего не должны, правильно?
Ну, они должны уже другим компаниям. Я думаю, этот Фенелон мог кому-то еще продать.
Фенелон – украинская компания?
Это
или,
украинская,
или...
Это, да, вот.
Да, насколько я помню, это украинская компания, но...
Но Фенелон может продать и россиянам.
Да, но да? Это же не банк. Если регулирование банковское очень строгое, и мы знаем, кто кому передает какие кредитные портфели, на какие балансы у этих компаний, то частные финансовые компании очень плохо регулируются в Украине. И фактически это просто попытка снять с баланса банка невозвратные там, кредиты, улучшить
то его. То есть, возможно, их никто не будет требовать у крымчан? Или,
я, насколько знаю, требую.
Известна ли сумма сделки? За сколько? Мы тогда можем предполагать, какой там дисконт может быть, правильно?
Я не знаю сумму сделки, но у меня вызывает подозрение тот факт, что Национальный банк Украины закрыл глаза на эту сделку, потому что она невозможна, она незаконна.
Почему?
Потому что нельзя отдавать, депозитные портфели тоже.
Хорошо, депозитные нельзя, но кредитные же можно продавать.
Ну, можно. Это частный банк, он мог продавать и исходить из своих пониманий о рисковых операциях, насколько они рискованы, не рискованы.
Да, у нас опять звонок.
Да, это дневное шоу «Радио Крым Реалии». У нас есть радиослушатель. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день вам. Я вам хочу коротко сказать. Чем меньше имеешь, тем труднее отнять.
Ага, ну, спасибо.
Вопроса нет.
Да, нет, это правда.
Скажу, почему я так подробно выясняю об этой сделке, потому что непонятно теперь, кому может оказаться должен крымчанин. Потому что если у крымчанина есть долг, он может оказаться должен и кому-то в Украине, и кому-то неожиданно в России. А на самом деле, так же, как есть мошенничество, когда человек дважды получит свои депозиты, может, ничего не получит, а может, кто-то дважды получит. Так же и человек, у которого оказался кредит, может никому не выплатить, а может оказаться должен дважды. То есть у нас сейчас получается, как минимум, если не геометрическая, но уже арифметическая прогрессия с мошенничествами, которая может возникнуть. И гражданин Украины, житель Крыма, которого еще назначили гражданином России, может оказаться в дурацкой ситуации и здесь, и там.
Быть должным и там, и там. А, действительно.
Что думает по этому поводу Андрей Ильич?
Чтобы избежать таких случаев, я знаю людей, которые выезжали из Крыма на материковую Украину, гасили здесь свои кредиты, и с бумагой, что они чисты перед законом и ничего не должны банкам, возвращались обратно в Крым. Причем гасили не только кредиты какие-то потребительские и так далее, в том числе ипотечные. То есть, в принципе, они могли бы сделать вид, что они никому ничего не должны, продолжать жить в своих квартирах, но вот есть честные заемщики.
Такая ситуация, возможно, когда у тебя есть там до окончания кредита там 5-7-10%. Да, а если ты только взял кредит в 2013 или начале 2014 года, и у тебя тело кредита таково, что если бы ты мог ее сразу погасить, ты бы этот кредит и не брал бы, чтобы такие данные проценты
не платить. Насколько я помню, крупные кредиты, особенно в иностранной валюте, после 2008 года не давали, тогда все обожглись на долларовых кредитах, и успели конвертировать люди до 2014 года их в гривну, рассрочить на удобные проценты.
Но, Андрей, ты же сам понимаешь, что если человек погасил свой кредит после того, Фенелону продали портфель сразу, да? Человек поехал на потерковую часть и погасил кредит. Спасибо, что вы погасили кредит, да?
Видите, это уже... Приватбанк себя ведет, когда выгодно, он признает,
вот. Да,
когда не выгодно.
И те, кто купили на момент покупки, был реестр, да, должников?
Да.
Простите, но в нашем реестре вы никому ничего не заплатили, и с этого момента вы должны нам. То, что вы поехали и кому-то заплатили на материке, это ваши проблемы.
Да, но на основании чего продал тогда Приватбанк вот эти
должников? Никто ничего не знает. В книге тоже нет ответов на этот вопрос.
К сожалению,
нигде нет ответов на этот вопрос. Кто продал, что продал, какие долги были проданы?
К сожалению, на мой взгляд, это была абсолютно незаконная сделка. Национальный банк не имел права ее допустить. А когда он ее допустил, фактически Нацбанк пошел навстречу владельцам, акционерам Приватбанка и позволил им скрыть дефолт, то, что уже было в 2014 году. То есть,
объясни нашим радиослушателям, что такое дефолт банка.
Это отказ от своих обязательств. Банк отказался выполнять свои обязательства перед перед 800 тысяч вкладчиков было в Крыму.
В Крыму.
В Крыму.
Каждый третий житель Крыма, представляю, с учетом детей.
Ну, то есть вот из нас кто-то должен был быть.
Да, это вообще не маленький город, 800 тысяч, это практически там город-миллионник. И
это Львов.
То есть в 2014 году уже было, нужно было жителям материковой Украины забеспокоиться, что в Приватбанке что-то не так, что-то нечисто. Почему банк отказывается обслуживать клиентов, такое количество, большое количество клиентов? И в отличие от других банков, которые тоже понесли потери в Крыму, но которые возвращали депозиты, и в том числе и переселенцам, и непереселенцам. То есть если сравнивать Приват и другой крупный банк, например, Ощадбанк. Ощадбанк, он все свои обязательства выполнял.
Да. А, кстати, вот эти вот деньги, да, которые Приватбанк, я не знаю, там продал тогда, вот к этим деньгам, к этим депозитам, к этим кредитам, вот нынешние, теперешние, не частные, а национализированные, то есть принадлежащие уже украинскому государству, имеет ли он отношение теперь этот Приватбанк как к депозитам, так и к кредитам, как к долгам, так и к своим обязательствам? Вот ответ на этот вопрос мы услышим от Андрея Иницкого через несколько секунд, потому что сейчас мы попрощаемся с нашими радиослушателями на средних волнах, которые слушали нас на частоте 549 килогерц. А напомню, что дальше нас можно продолжать слушать 24 часа в сутки. Радио Крым Реалии с вами на частоте 105.9 FM.